Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем все, что происходит вокруг запретов для дальнобойщиков проезжать по территориям России и Украины. Я представляю вам нашего гостя. С нами Алексей Полухин. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, редактор отдела экономики «Новой газеты».
Шеф-редактор.
Шеф-редактор.
Но экономика мне не чужда.
Уже шеф-редактор. Да. И мы будем обсуждать с Алексеем, к чему это приведет, все эти запреты, насколько они разумны, рациональны и так далее. И к нам будут присоединяться гости с Украины. Мы будем их вам по очереди представлять. Я сейчас, Алексей, давайте мы начнем с изложения событий. Вы знаете, и вы, уважаемые слушатели, зрители, знаете, что были приостановлены перевозки сначала искусственным путем пикетов по территориям западных областей Украины. Была устроена целая акция. Не будем пускать грузовых трейлеры российские по своей территории, не пропустим. После чего российские правительство в ответ на стихийную, самостоятельную, как самостийную акцию, уже выдвинуло официальные меры. То есть мы уже официально не пустим украинских перевозчиков по своей территории. И потом уже следующей мерой украинцев была точно такая же официальная, уже опять официальная, уже не, это не касалось протестов, официальная зеркальная акция по отношению к запрету российской стороны ввести свой запрет на прекращение перевозок по территории Украины. Пока все это со словом временный. Вот я, Алексей, во-первых, просила бы вас все-таки оценить саму по себе постановку вопроса. Вот люди, есть такая стихия где-то там на западе Украины, люди встают, там не пропускают. Ну, вот как вы считаете, адекватна ли была реакция российская? Ответ большим, серьезным официальным запретом на весь украинский транспорт в ответ на эту акцию, не связанную с действиями украинского правительства?
Ну, во-первых, искать логику во взаимоотношениях России и Украины по поводу разных экономических вопросов, мы сейчас даже не говорим о политических и военных, затруднительно уже довольно давно. Что касается самостийных акций, то мы понимаем, что это далеко не первое. Мы можем вспомнить историю транспортной блокады Крыма, которая тоже начиналась помимо воли действий украинских властей, но которые ее также поддержали. Что касается адекватности российской реакции, ну, конечно... Если говорить о зеркальном ответе, то нужно было бы просить каких-нибудь людей из отряда стрелкового выставить блокпосты где-нибудь, я не знаю, на границе с Казахстаном и там тормозить украинские фуры. Но это было бы, конечно, совершенно некорректно. Что касается избыточности и несимметричности, то это, опять же, ответ к тому, что логики в российско-украинских отношениях все меньше и меньше. И она, к сожалению, вот эта проблема распространяется именно на экономические вопросы, не имеющие никакого отношения к, собственно, предметам многочисленных политических конфликтов, которые между нашими странами есть. Можно вспомнить о прекращении авиасообщения, которое не было связано с деятельностью никаких неподконтрольных правительств радикальных сил, с проблемами, которые есть в области железнодорожных перевозок, в первую очередь пассажирских. И здесь обе стороны... Здесь можно долго перебирать, кто в какой степени выступал провоцирующей стороной, кто давал адекватную или неадекватную реакцию, но просто как бы это характеризует общий уровень падения как отношений между нашими странами, так и квалифицированных действий правительств обеих стран.
Вот вы знаете, Алексей, я бы обратилась сейчас к нашим слушателям и зрителям с вопросом, не возникает ли у вас ощущение, что чем дальше в лес, тем все-таки больше дров? Несмотря на все декларации, несмотря на то, что Минский процесс худо-бедно, но как-то идет, хотя, конечно, хуже скорее, хуже и беднее, но тем не менее все надеются, что он как-то идет. А вот таких акций по отношению друг к другу становится, как ни странно, больше. Вот не кажется ли вам, что вот происходят именно такие вещи в этих отношениях? И как вы считаете, мы сейчас задаем вам тот же вопрос, который задавали уже людям на улице сегодня в Москве. Как вы считаете, кто теряет больше от таких запретов, Россия или Украина, или теряют в равной степени обе стороны? 8 800 222 12, телефон прямого эфира. И я представляю вам нашего украинского гостя. Сейчас с нами Виталий Куприн на связи. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виталий работает заместителем комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Виталий, я сейчас, вы знаете, что я, чем я сейчас займусь? Я прошу извинить мой, может быть, корявый перевод, но я сейчас постараюсь для вас и для наших слушателей очень быстро с листа, вот я только что распечатала, перевести заявление вот этой группы, вашей украинской группы, этой акции по блокаде транзита российских грузовых перевозок. С этим обращением выступили Микола Марчишак и Тарас Деяк. И вот я хочу, чтобы вы прокомментировали от лица власти, уже украинской, требования, которые выдвигают к вам эти люди. Я читаю. Никто из нас, когда мы выдвигали требования правительству, никто из нас не рассчитывал, что действия кабинета министров вдруг станут адекватными и пропорциональными действиям страны-оккупанта, России. Как видим, мы не ошибались. Подтверждением этому является сегодняшнее решение заседания правительства. Оно, это решение, логичное продолжение, оно является логичным продолжением той политики, которую они ведут уже 2 года. По сути, компромиссом с врагом и такой, который не отвечает интересам Украины. Итак, реагируя на это, координаторы всеукраинской мирной акции по блокированию перевозок российских грузов через территорию Украины заявляют, блокада продолжается. По нашей мысли, решение Кабинета министров является половинчатым. Сейчас мы рассматриваем возможность проведения другого этапа блокады, который может коснуться и блокировать въезд транзитных грузов из Евросоюза в Украину. Мы просим кабинет министров наполеглыва, не знаю слова, наполеглыва, простите. Мы просим... Что такое наполеглыва, Виталий?
Влиятельный.
А, влиятельный?
Влиятельный.
Наполеглыва. Они говорят наполеглыва. Это что?
Я, извините, плохо немножко услышал.
Ну, бог с ним. Ну, как-то убедительно, наверное, убедительно. Мы просим Кабинет министров и Верховную Раду Украины дать четкий ответ и сформулировать на государственном уровне конкретные решения, которые касаются запрета транзита российских грузовых перевозок через территорию Украины. Мы ждем, что в этих решениях не будет неопределенных и половинчатых терминов, таких как временный запрет или приостановка. Мы ждем конкретного и принципиального разрешения ситуации. Мы считаем недопустимыми никакие торги между правительствами России и Украины, которые касаются транзита грузовых перевозок и взятия в заложники перевозчиков. Мы думаем, что мы надеемся, что участников акции... Да, мы надеемся, что не препятствовало, что всем, кого коснулась эта акция, не препятствовали возможности доехать до своей границы, вернуться. Мы, то есть не хотят они, чтобы брали в заложники вот самих водителей. Они говорят, возвращайтесь, мы просто хотим правительственного решения по запрету грузов российских через украинскую территорию. Мы объявляем, акция продолжается, до блокирования, к блокированию подключаются все новые и новые регионы Украины. Сейчас в этой акции принимают участие уже 10 областей. Мы призываем державную, государственную власть проявить патриотическую позицию и разрешить эту ситуацию до 18 часов вторника, 16 февраля 2016 года. И мы свидетельствуем свою готовность к конструктивному диалогу с целью избегания каких-либо конфликтов. Вместе мы победим. Виталий, это, по сути, ультиматум. Я расцениваю это так. То есть никаких временных вот этих приостановок, мы сегодня договоримся так, завтра по-другому быть не можем. Вам предъявляется требование прекратить грузовые перевозки, прекратить движение грузов по территории Украины, любых российских грузов. Что вы на это скажете, как власть? Ну вот. Виталий слушал, пропал. Ну, сейчас... А знаете почему? Я объясню. Потому что сейчас Виталий едет в поезде из Днепропетровска в Киев. Вот сигнал поймал он, а потом, к сожалению, пропал сигнал, пока я все это читала. Но с нами на связи Юрий Деревянко. Юрий, здравствуйте. Юрий, вы тоже это читали. Юрий, народный депутат Украины 7-го созыва, депутат Ивано-Франковского областного совета от партии «Фронт перемен» Арсения Яценюка. Юрий, вы сейчас меня слышали, вы это все знаете и без меня читали, просто по-украински, и на вашей территории происходят все эти события. Как вы расцениваете этот ультиматум? Считаете ли вы, что украинское правительство должно пойти навстречу требованиям и прекратить грузоперевозки врага, как они пишут, по территории Украины?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я депутатом областного совета был много лет назад.
Да, да.
Сейчас я депутат Верховного совета от политической партии «Воля».
Да. Верховная Рада.
Верховная Рада. Значит, я хочу сказать, что активисты, которые сегодня блокируют грузовые автомобили России, вот, они это делают. И, кстати, наши активисты нашей политической партии тоже это делают. Они это делают как ответ действий Российской Федерации на запрет транзитных грузов, как запрет транзитных грузов, в частности, в Казахстан, через территорию Российской Федерации. Это первое. Второе. Они это делают, и на самом деле правительство Украины должно было еще раньше принять решение соответствующее, симметричное решение правительства, я так понимаю, или указа президента Российской Федерации о транзите грузов украинских через территорию России в Казахстан. Вот. Они должны были это сделать гораздо раньше. Вот. Те люди, которые в том числе задействованы и таким образом действуют, это, как правило, активисты, это, как правило, люди, которые вернулись с войны, и они все прекрасно понимают не с экранов телевидения, а от реальной жизни, что такое агрессия, что такое война и что такое агрессия. Поэтому понятно, что эти люди, которые не получили какого-то адекватного удовлетворительного действия со стороны правительства, таким мирным способом начали пока проявлять и высказывать свою гражданскую позицию относительно того, что происходит, или, скажем, той бездеятельности, которая правительство до сих пор которая осуществляет эту бездеятельность. Поэтому совершенно очевидно, что страна, которая с агрессией пришла на Украину, совершенно очевидно, что все те грузы, которые транзитом проходят через территорию Украины, они имеют вот такую реакцию, и наши активисты, наши ребята, которые сегодня намекают правительству, действуйте, делайте что-нибудь, вот они пока с таким способом проявляют свою гражданскую позицию.
Юрий, вот вы нам объяснили их эмоциональное состояние и мотивация, которая им движет. Нам совершенно, в общем, понятно, Алексей. Вот вам понятно, мне понятно. Но с точки зрения здравого смысла и с законодательной точки зрения, вы считаете, это целесообразное требование? Это может быть и должно ли правительство принимать такого рода ультиматумы? Мы прекращаем грузовые перевозки с Россией.
Но... Вы знаете, во-первых, иногда законодательство опаздывает, во-вторых, и когда Россия принимает решение наши грузы не поставлять через свою территорию транзитом в Казахстан, который никакого отношения не имеет к России, суверенное государство и так далее, то обычно, когда начинаются такие действия недружелюбные, то каждая страна, и она имеет право по всем международным конвенциям это делать зеркально, да, то есть симметрично вводить какие-то свои действия с другой стороны. То, что правительство не вводит эти действия и не вводило эти действия с непонятных причин, лишний раз говорит о том, что оно вот сегодня увело. Но оно увело каким образом? Только после того, когда Россия вчера, или правительство России вчера заявили о том, что они временно прекращают или приостанавливают движение транспортных средств с украинскими государственными номерами по территории России. И, соответственно, сегодня правительство Украины тоже отреагировало и сказало о том, что такой транзит приостанавливается по территории Украины.
Угу. То есть нужно было это сделать раньше. Юрий, спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Вот я вижу, что Виталий Купри снова сигнал поймал, слава богу. Но я перед этим... Виталий, вот ведь... У нас здесь, на территории Российской Федерации, вся история вот этого конфликта, конечно же, как всегда, начинается со второго пункта. А это пикеты на территории западных областей. Первый пункт, первое начальное звено было выпущено. То, что Россия запретила проезд по своей территории украинских грузов на территорию Казахстана. Об этом нигде не говорится. Насколько я понимаю, и вот сейчас нам объясняет Юрий Деревянко, что, оказывается, не с пустого, не на пустом месте эти люди вышли на пикеты. Они вышли как реакция, реагируя на запрет на вот этих перевозок украинских через российскую территорию. Вы с такой концепцией согласны, что если бы вовремя отреагировало правительство на казахский, ну, будем так называть условно, украинско-казахский запрет, не было бы этих пикетов? Или вы считаете, что эти пикеты не связаны с казахстанской историей, они связаны ровно с желанием людей принципиально прекратить любые вот грузовые отношения с Россией?
Однозначно первый ваш вопрос, потому что вторично было провокативное решение Российской Федерации, но я считаю, что оно было правильное, поскольку оно показало истинное лицо агрессора. Я вообще считаю, что и законодательство опаздывает, и мы долгое время следили за тем, как президент Порошенко, заявляя такие обвинения, предъявляя стране агрессору и там матч. Видение, что его и компании богатели на торговле с Россией. Мы знаем, что он продолжает платить налоги в казну Российской Федерации, Липецкая фабрика «Рошен». У него есть, ну, как скажем, он конечный бенефициар завода, Севморзавода, Севастополя, который ремонтирует морского флота. И для нас это однозначно, мы, ну, видели длительное время, что государственная власть на самом высшем уровне в Украине, она не способна, не готова, не хочет разорвать отношения с Россией. Но хотел подтвердить такую жесткую позицию, что как только были доказательства российских войск, оружия со стороны Российской Федерации, сейчас есть оставлять и военное положение, и неизвестно разрывать даже дипломатические отношения со страной-агрессором. Этого не произошло. Долгое время после оккупации Крыма, ну, аннексии, как говорят татары, крымско-татарский народ считал себя обманутым со стороны украинцев, не было поддержки. И вы видели, что это перешло в акции протеста по блокированию Крыма, ну, и обковли, и там постачание, как снабжение. И я думаю, что этот позитивный крымский опыт, его увидели, и сейчас вот представители, там, не знаю, активисты-патриоты с западных областей, но уже там и северная часть Украины поддержалась, и даже моя родная Днепропетровщина, они реализовывают это, и они как бы подстегивают украинские власти принять те решения, может, которые невыгодны определенному высшему там руководству, там, но они логические ответственности.
Ну, мне-то эта ситуация абсолютно напоминает вот историю с крымскими, с подрывом линии электропередач, когда люди, которые их взрывали, пытались вот так заставить силой свое правительство решить вот эту энергетическую проблему поставок энергии в Крым, и они ведь заставили, они решили. То есть теперь вынуждают правительство сделать так же. То есть, насколько я понимаю, вы как законодатель, как депутат, вы поддерживаете их действия не только эмоционально, как по-человечески, но вы готовы и законодательно закреплять вот такие вещи, запретить российским трейлерам проходить по территории Украины. Вы готовы на это? Вот мы обязательно этот вопрос зададим еще раз Виталию. Я уже объяснила, что вся проблема у нас в том, что он едет в поезде и плавает связь. Алексей, вот теперь ваша очередь. Мы ведь с вами еще Казахстан, вот эту казахскую историю не обсуждали. Когда Россия и она не... Вы заметили, что ее нет в информационном поле российской, как первичной?
Давайте степ-бай-степ. Это не история запрета, это история прекращения беспошлинного и свободного транзита в связи с прекращением действия соглашение о зоне свободной торговли, которое, в свою очередь, произошло после того, как вступило в силу ратифицированное Украиной соглашение с Евросоюзом. То есть это как раз-таки вот это результат долгих переговоров на уровне правительств, в котором ни с той, ни с другой стороны не участвовали политизированные силы. Ну, я имею в виду там активистов или представителей там, каких-нибудь у нас там нодовцев или там радикальных политических партий всяких, типа жириновцев. Это были переговоры на уровне правительств с участием Евросоюза, не двусторонние, потому что хочу поправить уважаемых коллег, есть разница между взаимодействием России с Казахстаном и с другими странами, потому что мы члены таможенного союза. У нас общее таможенное пространство, в значительной степени общее законодательство, особенно в том, что касается регулирования торговли. И поэтому Казахстан для нас не имеет такого же статуса, как, например, другие регионы. Вот. Соответственно, о том, что это произойдет, этот транзит был прекращен, всем было известно.
То есть это не что история, касается, вы хотите
сказать, да? Что касается самих акций, которые начались в западных областях Украины, они связаны с другой проблемой, тоже с проблемой в качестве взаимоотношений России с иностранными партнерами, но в данном случае речь идет о Польше. У нас прекращено еще некоторым образом транспортное сообщение с Польшей, потому что мы не договорились по ряду вопросов, не буду описывать, просто это факт. И, соответственно, российские дальнобои поехали в обход через те регионы, где они обычно не ездят. И понятно, что местные жители, а в особенности те, кто вернулся с фронта, для них это было негативным сюрпризом. И здесь действительно можно видеть такую спонтанную реакцию. Уважаемые коллеги, как люди, имеющие опыт там, работы в законодательных органах и так далее, конечно, могут увязать историю Казахстана и
протестов.
И, в принципе, можно увязать ответную реакцию Украины на это тоже в политическую плоскость, безусловно, можно. Вот. Но сами протесты начались просто от того, что на территориях, где не было такого изобилия российских дальнобойщиков, они вдруг появились.
Их это оскорбило, вот это присутствие.
Могло оскорбить.
Знаете, вот давайте-ка мы все-таки проговорим еще раз эту казахскую историю, потому что мы от нее отталкиваемся. Значит, вы хотите сказать, что это был не, собственно, запрет проезда через территорию России, но это был запрет беспошлинного
вывоза. Жесткий досмотр.
То есть, пожалуйста,
то есть, фактически,
возите,
ну, вы знаете, что платите, у нас таможенные, да, процедуры могут фактически с точки зрения нормального администрирования логистики быть практически запретительными. То,
да,
есть с этой точки зрения, конечно, условия для украинского бизнеса ухудшились, конечно.
То есть они говорят так, российские власти: вы, пожалуйста, проезжайте по территории, но мы вас обдерем как липку, правильно?
Ну, фактически, да,
правильно,
речь
понимаю,
идет о переговорах в этом отношении.
Но формального запрета нет. Вот ездите, пожалуйста,
да,
только
тут
уже на других, на новых условиях.
Тут есть еще одна история с тем, что как раз-таки российский транзит, он идет в страны Евросоюза, и мне тяжело представлять, как Украина будет это объяснять своим европейским партнерам, потому что вот у вас сейчас другая картинка, до этого там был значок ТИР. То есть вот ТИР – это абсолютно международное соглашение, намного шире, чем российско-украинская проблематика, и, соответственно, это будут проблемы в взаимоотношениях не только Украины и России, но и Украины и Евросоюза, потому что уж европейцы совершенно не виноваты. У них тоже есть транзит в Казахстан, и Казахстан – это в дальнейшем Китай. То есть это большой международный транспортный коридор, и это как раз демонстрирует мой первый тезис о том, что постоянно снижающееся качество взаимоотношений на уровне профессионалов правительства, в которые вмешивается политика с обеих сторон, безусловно, оно умножает общие проблемы и втягивает в эти проблемы еще и третьи страны, тот же Казахстан, те же государства Евросоюза.
Хорошо. Вот вы нас, Виталий, снова нас слышите, да? Я буду все время про ваш поезд рассказывать. У нас ваш поезд будет по всему эфиру. Виталий, вот смотрите, вот два... Вот я не услышала ваш, задала вопрос, не услышала ответ. Значит, вы как законодатель поддержали бы полный запрет грузовых перевозок российских по территории Украины, даже несмотря на то, что это затрагивает интересы партнеров в Евросоюзе, и это по их тоже ударит по их бизнесу.
Абсолютно поддержал бы. Я думаю, что есть другие пути, если партнерам в Евросоюзе нужно снабжение, есть море, есть Балтика, Черное море. Пожалуйста, используйте. Ну, нам когда-то нужно разрывать этот комок сложных недоразумений и, ну, как бы, Российской Федерации. Нам нужно вообще ориентироваться полностью на Евросоюз. И чем быстрее мы к этому придем, тем лучше будет нам.
Угу. Поняла я вашу позицию. И к Юрию Деревянко я обращу все-таки, раз поскольку вы нам напомнили о Казахстане, я все-таки обращу, чтобы мы уточнили, были действительно тут точными. Все-таки вы согласны, что не совсем это не был фактический запрет на грузовые перевозки по территории России украинских транспортных средств? Это был в рамках соглашений, в рамках отказа Украины продолжать сотрудничество с Таможенным союзом, это было решение, ну, не пускать по тем по-прежним условиям, к которым Украина привыкла ранее. Вы согласны, что все-таки не совсем так уж запретительно формулировались эти вещи?
Нет, я категорически не согласен, потому что если вы посмотрите на указ президента, который ввел эти правила с 1 января, и посмотрите на заявление, которое премьер-министр Украины сделал после разговора с премьер-министром Казахстана, и еще обратите внимание на то, что мы, кроме этих всех, как страна, заявлений, зарегистрировали в секретариате Мировой организации торговли, а 14 января такое заявление от Украины было зарегистрировано и распространено среди членов стран Мировой организации торговли о том, что Российская Федерация были применены незаконные и дискриминационные ограничения в торговле, и в том числе относительно транзита по территории Российской Федерации в части страны Казахстан. Всемирная организация торговли, речь идет о Всемирной организации торговли. Поэтому это не является изменение правил, при которых украинские товары должны облагаться какой-то пошлиной, что-нибудь другое. Речь идет о запрете транзита по территории России. Если машина, автомобиль едет с украинской территории в Казахстан, то не может напрямую ехать через российскую территорию, его просто туда не пускают. Понимаете, эта речь не идет о пошлинах, дополнительных каких-то платежах и прочее.
То есть прямой запрет. Вот, Алексей, слышите? Да, продолжайте.
Да, поэтому такие односторонние изменения правил ничем другим никак по-другому не рассматриваются, как просто продолжение экономической войны, кроме той агрессии военной, которая осуществляется Россией. Это еще плюс дополнительно экономическая война и вот такие действия односторонние в нарушении международных обязательств, которые в том числе в рамках Всемирной организации торговли Россия должна как бы вот эти обязательства свои выполнять.
Угу. Спасибо. Юрий Деревянко остается с нами на связи. Вот у нас с Виталием больше связи нет, но мы поняли очень важную вещь, что он как законодатель полностью поддерживает вот этот вот фактический, вот этот, то, что я называю ультиматумом, к 18 часам принять такое решение, но похоже, судя по его настроению, вот по его реакции, что вполне возможно может быть принято такое решение Украины не какая-то превентивная, не временная мера, а вот такая постоянная, и мы сейчас это обсудим. И давайте, уважаемые слушатели, посмотрим, и мои дорогие гости, мы посмотрим сейчас опрос, который подготовил наш корреспондент на улицах Москвы, как москвичи рассматривают эту историю, кто больше теряет, кто находит. И мы очень ждем ваших звонков. Вы уже картину видите событий, вы понимаете, кто за кем, и хочется понять, на чьей симпатии и понимание ваши в этой ситуации. 8-800-222-12, а пока смотрим опрос.
Кто больше страдает от взаимных запретов транспортных перевозок, Россия или Украина?
Ну, я лично считаю, что вообще страдают обе страны, если так можно ответить на этот вопрос. Ну, наверное, скорее больше будет Россия, наверное, страдать, потому что все-таки у нас грузооборот побольше будет, несмотря на все уважение, как бы, к Украине.
Страдают оба государства, потому что сотрудничество всегда выгоднее, чем вражда.
Мне кажется, Украина больше, потому что у России более широкий рынок сбыта.
Украина, им невыгодна и так сейчас политическая ситуация, и с тем, что у них не хватает средств финансовых, в принципе, и они не очень хорошо развивают свою экономическую политику, они себе сейчас в ущерб работают, получается.
Да я думаю, что всем не сладко, по большому счету.
А больше кому?
Да вряд ли я знаю. Так могу только догадываться, нам, конечно.
Я думаю, что взаимно страдает и Россия, и Украина. Но думаю, что больше мы. Почему? Потому что мы большая страна, у нас больше объем торговли.
Я думаю, Украина, наверное, больше, чем Россия. Но это не так кажется, потому что Ну, не знаю, мне кажется, всегда Украина просто более зависела от России, скажем так.
Наверное, народ страдает в первую очередь. Наверное, не руководство.
У них так ничего нет.
Мне кажется, страдают в равной степени и Россия, и Украина. Санкции не могут быть в пользу одной страны или другой. Потери всегда взаимные.
Обе страны страдают. И если одна страна идет на то, чтобы для того, чтобы свои шкурные интересы протолкнуть и разорить другую страну, которая в 10 раз больше этой страны и в 10 раз мощнее. Понимаете, если она на это идет, она должна быть готовой к тому, что ей ответят так же.
Я Украину настолько ненавижу, что даже говорить про нее не хочу. Наша страдает, наверное.
Когда расстаются, я не знаю, муж с женой, после того, как они были вместе или не общаются, какой из детей страдает больше? Все дети страдают, они страдают.
Я не знаю, мне кажется, что Украина еще может пострадать. Потому что если они не пускают грузовики, да, им же могут выставить какие-нибудь штрафные санкции.
Наверное, это вопрос как бы не то, что российский или там украинский. Мне думается, что страдает все-таки в первую очередь бизнес. А так или иначе, страдаем простые мы потребители, в конечном счете, нашего продукта, который между нашими странами происходит в рамках товарообмена. Мое мнение такое.
Ну вот, очень интересно, что думают люди, конечно, какие-то совсем ненавистнические. Вот так редко, вот такое я слышу просто. Редко, к сожалению, вот это случилось сегодня, но это есть. Что есть, то есть, с этим нужно считаться. Думаю, что Юрий Деревянко было интересно послушать, что говорят москвичи. Мы еще послушаем звонки. Алексей, а теперь вот без эмоций. Вы, пожалуйста, профессионально на тот же самый вопрос, как ни странно, кто больше страдает, ответьте. Потому что есть... Вот у нас твиттер-опрос был. Представьтесь, вы, наверное, удивитесь, но 67% вопрос, конечно, экономически страдает, не моральное страдание,
да,
а имеется в виду, страдает от запретов транспортных перевозок России или Украины. 67% наших читателей в Твиттере уверены, что Россия. И только 19%, что Украина. 14% другой вариант, который не определен. Что вы на это скажете? Давайте-ка мы вот с воздушного сообщения, вот это теперь грузовое. Можно ли соизмерить, сравнить ущерб обеих стран?
Ну, наверняка его можно статистически подсчитать. Общая логика, в принципе, здесь такова, что Украина рассматривает этот поворот для себя как стратегический, и, в принципе, они этот ущерб должны закладывать в те сценарии, по которым идет развитие страны. Для России это ущерб, с одной стороны, не запланированный, но тоже относительно прогнозируемый, потому что это как бы война торгово-экономическая, она не то что началась давно. Если мы вспомним, то вообще вся история, после которой случился Майдан, она изначально была экономической. Ведь речь шла о чем? В писании как раз той самой Евроассоциации, в которой была политическая составляющая, была экономическая. Россия формально занимала ту позицию, что политическая нас мало волнует, делать что хотите, а вот в экономической у нас к вам есть вопрос, потому что у нас с вами зона торговли, а с Казахстаном и Белоруссией у нас таможенный союз. Ну и, собственно, вот все те проблемы, которые мы наблюдаем в контексте истории с грузоперевозками, они оттуда проистекают. Тогда, если мне не изменяет память, Путин, я не знаю, кто ему это считал, оценивал возможные потери России от вхождения Украины в Евроассоциацию без изменения условий торговли и вообще взаимодействия с нами в 100 миллиардов долларов. Не знаю, кто ему как это считал, но вот это из тех оценок, которые мне известны. Общее сокращение товарооборота у нас происходит и с Украиной, и с Евросоюзом, и, кстати, с Китаем, который во всей этой истории никак не участвует. Конечно, здесь, если сопоставлять факторы, то западные и европейские санкции играют гораздо большую роль в наших экономических проблемах, чем непосредственно сокращение товарооборота и деловой активности с Украиной. А в целом от всей этой истории, если мы возьмем ее шире в контексте, чем, собственно, грузоперевозки, Россия, наверное, страдает больше. Другое дело то, что экономическое положение Украины сейчас все-таки, наверное, тяжелее, чем наше. Связано это с чем? Связано с теми самыми накопившимися структурными проблемами и с не то что незавершенностью, а неначатостью реформ. Это, опять же, не моя оценка, а позиция, как я думаю, что коллеги бы тоже со мной согласились, да, которые были коллеги на связи. И о том же сейчас все чаще говорят европейцы, особенно когда приходит необходимость время выделять очередной транш. То есть здесь Россия и Украина близки в том, что реформы не завершены, а многие еще не начаты, но проблема Украины в том, что она пытается параллельно резко перестроить все свои торговые и экономические связи. И у этого решения мотивация чисто политическая, и это касается что России, что Украины, что любой другой страны, когда структурно-системное решение, которое затрагивает всю экономику в целом, принимается с политических соображений, я не знаю истории, когда они были хорошими. А другое дело, когда ищутся экономические решения, которые поставлены, я не знаю, там, властью или народом, или властью совместно с народом, задачи, они начинают решаться и проходят реформирование, как в Грузии времен Саакашвили, по крайней мере, экономические и административные реформы там были проведены образцово, это признают все, в принципе, даже большинство критиков Саакашвили, как там политика и кого угодно в России и даже в Грузии. Вот. Потому что тогда у них была четкая цель, и было понятно, чем Грузия заместит те потери, которые она понесет из-за очевидно возможного разрыва отношений с Россией. И, кстати, вспомним, что в тот момент, несмотря на то, что Россия со своей стороны вводила заградительные меры, администрация Саакашвили, в свою очередь, отменила визы, всецело пыталась развивать туристические отношения с Россией, привлекать там, где это было возможно, российские или связанные инвестиции. То есть власть, которая хочет блага для своего народа, не будет решать политические задачи за счет своего народа. Это касается в равной степени и нас, украинцев.
Несмотря на то, что они вот эту войну воспринимали как агрессию точно так же.
Безусловно, но это вот то, что у нас называется бомбардировать Воронеж, я не знаю, как это называется у украинцев, да. Когда из-за чисто политических решений принимаются не связанные с ними экономические меры. Вот, например, там, если мы говорим о экономической блокаде Крыма или Донбасса, здесь мы можем видеть связь с политическими событиями. Когда мы говорим о блокировании дальнобойщиков на западной границе, которые туда заехали из-за наших проблем с Польшей, я здесь никакого реального решения проблемы. Ведь еще для чего можно проводить все эти акции? Для того, правильно это или неправильно, возможно пытаться как-то оказать давление на Россию. Вот оказать давление на Россию, заблокировав ее транзит через определенные области Украины, ну, можно, наверное, но...
Вы знаете, я не совсем... Вот я поняла так, Юрий, сейчас он будет с нами снова вот разговаривать, но я его так поняла, что ничего, никакого давления не хотят. Это совершенно... Это такое принципиальное решение, что это враг, который напал, который вот разрушил, отнял. И поэтому как можно торговать с врагом? Как можно пропускать вот грузы? Вот это, собственно, то, о чем они пишут.
Вот, а в чем тогда логика разбирательства ВТО? Кстати, вот это я целиком приветствую, любую цивилизованную процедуру, вместо вот этой вот глупой войнушки, которая идет. Действительно, посмотреть, кто нарушил, и мы оба, как члены ВТО, должны будем вот это вот ходить и разговаривать.
Вот это вот, то, что я сейчас, вот да. То, что я сейчас хотела у Юрия спросить. Юрий, вот смотрите, что получается. То есть мы все, вот мы понимаем, чем руководствуется и так далее. Но ведь с этой точки зрения, если посмотреть, что враг, с которым никаких не нужно поддерживать отношений, с этой точки зрения, как какую вообще роль, какое имеет значение, пропускает Россия через свою территорию украинские грузы? Какое значение имеет казахстанская история или сегодняшний запрет в ответ на акцию украинских активистов, которые заблокировали дороги, они перекрывают? Какое вообще имеет значение экономические действия России, если все, что бы ни делала Украина, а это вот весь разрыв связи, который пойдет, или которого требуют ваши граждане, связан совершенно с другими вещами. Он связан с тем, что Россия агрессор. Вот какое имеет отношение ко всему экономическое действие? Зачем вообще тогда нам об этом говорить? Вы, по идее, должны говорить о том, что мы рвем все отношения, потому что вы на нас напали. Причем здесь тогда Казахстан и вообще сегодняшняя вот эта история с запретом грузов по территории России украинских?
Ну, вы понимаете, что Казахстан на Украину не нападал. И Узбекистан тоже, и Китай тоже. И все грузы, которые в рамках двустороннего сотрудничества двигались с Украины в Казахстан, Узбекистан, и в Китай и так далее, через территорию Российской Федерации, они двигались беспрепятственно. И кроме того, что агрессор, то есть Россия на нас напала, она еще начала в одностороннем порядке применять санкции экономические торговые. Запрете ввоза и торговли большого количества разных товаров, грузов и так далее. Это, в свою очередь, ничего хорошего не вызывает, как вы понимаете. Но когда Россия нарушает правила ВТО, членом которым она является, по отношению к другим независимым странам, с которыми Украина имеет свои экономические торговые отношения, извините, это уже чересчур. Поэтому, когда речь идет о том, что Россия в одностороннем порядке блокирует торговлю не с Россией, не с самими, не с собой, да, как стороной, а на этот счет она четко обозначила свою позицию, запретив все, что только можно запретить, и порвав все любые экономические и торговые отношения. То извините, какое она имеет право блокировать автомобили и грузы, касающиеся третьих сторон, третьей страны? Соответственно, кроме той эмоциональной составляющей, о которой вы говорите, относительно того, что происходит на Донбассе, относительно агрессии, относительно нападения вооруженного военного конфликта, которую Россия делает у нас в Украине, кроме этой эмоциональной составляющей, есть обычная реакция, как же тогда украинские транзитные грузы, российские транзитные грузы должны через территорию Украины проходить, когда украинские товары не могут достичь своих покупателей в Казахстане, Китае и прочих других странах, через территорию Российской Федерации. Вот о чем идет речь. Поэтому абсолютно симметрично правительство должно реагировать в таких случаях. И точно так же блокировать и останавливать транзит российских товаров по территории Украины.
Юрий, когда вы говорите, произносите слово симметрично, нам абсолютно все понятно. Здесь мы понимаем. Но речь-то идет о другом. Я-то о другом спросила. А если бы не было, вот если, хорошо, вот давайте, ну, гипотетически странно о таких вещах рассуждать, но давайте попробуем. Если бы не было запретов, если бы была агрессия, все, что мы видели, аннексия, агрессия, были бы, а экономических запретов и разрывов не было, типа там запрета украинским самолетам летать над территорией Российской Федерации, запрета грузов. Украина тоже бы не выдвигала к России экономических претензий. Вот я о чем спрашиваю. Или все равно выдвигала бы их и рвала бы эти отношения, потому что Россия враг, и в смысле это агрессор, и с ним дело иметь нельзя даже экономически. Вот как бы она себя вела в этой ситуации?
Знаете, я не знаю, как бы кто себя вел, но я знаю одно, что если есть желание прекратить агрессию и прекратить эту войну, то, соответственно, тем соглашением, которое даже сейчас есть подписано, это можно сделать и это все прекратить. Но, извините, даже во время Великой Отечественной войны через территорию Украины никакие немецкие грузы ни транзитом не проходили в другие страны, понимаете, и через территорию Советского Союза. Поэтому, конечно, есть эта вторая составляющая, которая еще усугубляет выполнение международных всех обязательств. Но Украина до сих пор эти обязательства выполняла. До тех пор, пока Россия, опять же, в одностороннем порядке не начала их нарушать. И начала еще в этом аспекте демонстрировать себя неадекватно. И, соответственно, понятно, что это уже превысило и переполнило всю чашу терпения, которая и так была на пределе. И так было на пределе с событиями, которые мы имеем на базе.
Я поняла. То есть так бы еще терпели, а вот эти вещи уже просто доводят вот до таких крайних ситуаций. Это нам с вами, Алексей, понятно. Аркадий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня есть знакомые в Украине. Так вот, что интересно, что люди внизу, наверху, а потом что-то... А вот люди внизу, мои знакомые, и в Стрии, в Мукачеве, всерьез говорят о такой возможности. Представьте, что какой-нибудь город, небольшой, не ключевой, в него въезжает несколько фур, останавливаются около ключевых объектов, выскакивают по взводу зеленых человечков, захватывают, тут подтягиваются несколько десятков, может быть, пара сотен местных гопников, отморозков, их вооружают, и готова очередная народная республика. Вполне реальный сценарий. Даже если она не получится, то будет большой шум в пропаганде. То есть люди об этом говорят вполне всерьез.
Да, спасибо. Это очень интересно. Я, кстати говоря, вот такой версии этих событий не слышала еще.
Нет,
что...
собственно, между
то есть,
прочим,
я понимаю...
активисты их тормозят для досмотра на предмет поиска оружия. Они же у них не накладные, спрашивают на помидоры.
Да, то есть они подозревают, что
нет,
может быть
такая
версия,
которой активисты оправдывают задержание.
Активисты, да. То есть они объясняют, что мы боимся, что в этих грузовиках, может быть, Бог знает что. Кстати, я сегодня вдруг подумала, что давно мы не слышали ничего о гуманитарных обозах, которые МЧС отправляла в Донбасс. Интересно, чем это связано. с тем, что...
Нет, они регулярно отправляются, просто это выпало из повестки.
Это выпало из повестки, но они идут.
Да,
они идут,
да,
все это время. Понятно. Юрий, вы тоже слышали о том, что есть такая еще одна причина для того, чтобы останавливать и подозревать в чем-то эти грузовики, что они могут оказаться, ну, такими же троянскими конями, которые ожидались в Донбассе?
Да, конечно, могут. Конечно, могут оказаться, и все прекрасно понимают, что те грузовики, которые заезжали с самого начала в Донбасс, в Донецкую область, Луганскую, они везли, как оказалось потом, смертельное оружие к мирным гражданам на Украину. И везли смерть. Поэтому все прекрасно это понимают, и сегодня, наверное, нету ни одной области в Украине, ни одного города, ни одного поселка, где люди не пошли бы служить и защищать страну на Донбасс. И все это прекрасно видели, каким оружием и кто стреляет в украинских граждан. И поверьте, к большому сожалению, что это оружие как раз Российской Федерации. Это эти гум-конвои, так называемые, которые принесли смерть и громадную беду на территорию Украины сотням, тысячам сегодня украинским гражданам. Поэтому просто вот так вот наблюдать, в том числе за вот этими транзитными автомобилями, когда отношения ухудшаются и ухудшаются, точно так же, я понимаю наших активистов, не является возможным, понимая и видя, что происходит на Донбассе, и предполагая, что в этих машинах тоже могут быть какие-то вещи, которые могут принести смерть, беду и проблемы на Украине. Поэтому да, эта версия тоже может быть вполне иметь место, и эта версия может быть реальной, конечно.
Это одна из причин. И вот вы знаете, Алексей, я все-таки хочу поговорить с вами обоими, вот с такой чисто человеческой точки зрения. Грузы – это такая штука, она касается, на самом деле, бизнеса скорее. То есть вот маленький человек, обыватель, я совершенно случайно, буквально вчера в магазине услышала, как один дальнобойщик жаловался, как тяжело стало ездить, в одну страну не поесть, в Белоруссии из-за поляков невозможно. В Клайпеде огромные очереди образовались, он говорит, что в Клайпеду не сунешься. Это я слышала в очереди в магазине, что уже дальнобойщик страдает. Но, положа руку на сердце, таких людей мало. Но сколько дальнобойщиков, у которых осложнились отношения с работой и с перевозками в стране? Мало. Точно так же мало людей, которые физически на себе почувствуют, что вот эта фура не дошла до территории, до границы Европейского Союза. Их тоже мало. Но масса людей, очень много людей, которые потеряли возможность прямых авиаперелетов из одной страны в другую. И у меня создается такое нехорошее очень чувство, что если вы запрещаете по своей территории провоз грузовых автомобилей, не дойдет ли дело до поездов, прямых поездов, которые ходят там Москва, Киев, Москва.
Ну, вообще говоря, я должен сказать, что вот непосредственно перед эфиром я прочитал очередное сообщение. И, насколько я понимаю, Дмитрий Медведев гораздо быстрее готов выполнить требования украинских активистов, чем украинские власти. И речь сейчас идет уже о запрете движения всех видов транспорта с украинскими номерами по России, включая легковушки.
Вот.
Да.
Вот это один шаг из тех, которые...
Да, да, да.
Юрий, вот я все-таки про людей. Вы, я понимаю все еще раз, но есть люди, есть масса людей, которых коснется проблема транспортных перевозок. То есть это я уже имею в виду поезда, я имею в виду автотранспорт, который уже пострадает. Вот как с этим быть? Несмотря на войну, на агрессию, но люди-то живые, вот они уже не могут прилететь спокойно из Москвы в Киев, из Одессы в Москву. Как вы на это смотрите?
Вы знаете, я просто думаю, что все познается в сравнении. И когда мы говорим о том, что есть люди, они живые, да, они вот должны двигаться, вы не представляете, какое количество людей сегодня вынуждены потерять, бросить все, что у них есть. Это более 2 миллионов человек, которые не думают, как им передвигаться на автомобилях там, в Россию или с Россией, которые вынуждены были бросить свои дома, свои квартиры от того ужаса, который создали в Донбассе. Вот. И когда мы говорим сейчас о, скажем, тех вопросах, которые касаются дополнительных сложностей, передвижений или удобств или неудобств, но это выглядит просто на порядок, знаете, ну, проще или легче, чем те ужасы, те страшные вещи, которые происходят сейчас на Донбассе.
благодаря вот той политике, которую президент России осуществляет и делает, и этой агрессии, которая есть. Поэтому это все не что другое, как просто последствиями этой, и я считаю, последствием этой как бы политики, вот, не что иное, как последствием этих действий. Вот. И очевидно, до тех пор, пока не поменяется как бы отношение вот, к независимой стране, это, к сожалению, будет, скорее всего, продолжаться под разумными предлогами.
Ну да, я понимаю, что это последствия, конечно. Но, с другой стороны, давайте практически здраво рассуждать. Конечно, ужасно, что люди потеряли дома. Мы все знаем про эту трагедию, мы все понимаем. Но легче же не будет им от того, что их родственники не смогут попасть вот из Москвы в Киев, так как они попадали. Им легче от этого не будет. Вот я не очень понимаю, зачем увязывать такие вещи.
Чем тогда сделать действия, которые приводят к таким сложным последствиям? Не делайте тогда этих решений, и все будет хорошо для наших людей.
Ну да, но решение вот об ограничении транспортных перевозок, я боюсь, что могут принять не только обе стороны могут принять. Вот в чем дело, конечно. Я имею в виду, вот с поездами-то ведь может случиться. Мне кажется, что это будет такая настоящая уже трагедия для очень-очень многих людей. Ну ладно, это мы будем надеяться, что до этого не дойдет, хотя уже теперь трудно на что-то надеяться. Марина Николаевна, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я, конечно, считаю полностью вина наша за ситуацию в глобальном мире, но все-таки я считаю, что народ у нас настолько одинаковый менталитет. И у меня вот такой вопрос. Вот у нас облапошивают наших людей, у которых, так сказать, небольшое образование и прочее, телевидением. А что сейчас на Украине по поводу телевидения? Как она работает, как она может тоже облапошивать, потому что люди буквально идентичны, мы, украинцы, ну, никакой разницы.
Марина Николаевна, я вот сейчас обязательно Юрию переадресую, это очень хороший, интересный вопрос, но я должна вам сказать, что украинцы очень обижаются, особенно в последнее время, когда вы говорите, что идентичны. Совершенно не идентичны вообще, Марина Николаевна, вы посмотрите, сколько было майданов на Украине, сколько у них сменилось президентов за эти годы путем безмайданным, просто в чисто юридически. У них выборы, Леонид Кравчук отдает свой пост Леониду Кучме, чего в России представить невозможно. В России невозможно. За эти годы, они, по-моему, 4, сколько у них было президентов, в России уже выросло поколение, которое не понимает, как может быть другой президент. Потому что Медведева, который грел место, мы не считаем. Это разные народы, именно политически уже очень разные. Но, тем не менее, ваш вопрос про телевидение мы Юрию переадресуем. Как там, Юрий, ваше телевидение, как вы его расцените, не оболванивает ли оно украинские массы?
Вы знаете, одно из достижений всех этих революций, которые были у нас и первая, и вторая, и сейчас третья, это то, чтобы мы имели свободу слова. Поэтому, конечно, сегодня телевидение еще не является таким, которое мы, как люди, которые исповедуют европейские ценности, хотели бы видеть. Но если сравнивать его с российским телевидением, то, конечно, два порядка более демократичные, тут больше, вы можете услышать большее количество точек зрения на разных каналах, вот, и увидеть разные каналы, и услышать разные каналы, в том числе и российские, вот, и в итоге формировать свое отношение к тому, что вас интересует. Здесь нету такой, знаете, односторонней подачи информации и зомбирования людей, как бы, в том, кто или что-то хочет сделать. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что украинцы имеют и уже научились фильтровать большое количество разных материалов заказных, разных тенденциозных, и тем более таких, которые их ополванивают полностью. Вот. Хотя, конечно, мы еще далеки от идеала, мы тоже считаем, что чем меньше зависимость будет от каналов олигархов, от возможности влиять на редакционную политику и так далее, тем будет лучше. Вот, поэтому, но по сравнению с вашим эфирным пространством, конечно, мы ближе к европейству, чем даже может кто-то себе представить.
Спасибо, Юрий. Тут Дмитрий Анатольевич, который нас все время веселит какими-то заявлениями, он сегодня сообщил, что сам он вообще, что вы все прицепились к этому телевидению. Я телевизор не смотрю, говорит Дмитрий Анатольевич. Я сижу в интернете. Интернет в России дает все точки зрения обывателю, всем, кто хочет знать что-то, он получит. Каждый, кто хочет что-то узнать, он получит любую точку зрения. А то, что вот вы жалуетесь, это он сказал в интервью Евроньюса, вы жалуетесь, что на российских телеканалах нет оппозиции. Ну, так она маргинальная. Ну, что ее показывает? Ну, она сначала пусть завоюет право быть представленной на этих каналах, на больших. И только тогда мы начнем ее показывать. Вот такой прекрасный прозвучал пассаж. Вообще, какое имеет отношение, какое значение имеет телевидение, когда есть интернет? Что вы скажете, Алексей, на это?
Ну, учитывая ту интенсивность, которой сейчас принимаются и предлагаются законы, направленные на там регулирование, ограничения и все остальное, что каким-то образом ограничить свободу интернета, власть оценила его значение в жизни страны.
Да, тем более и сидит в нем и думает, как бы его все-таки еще подограничивать. Тем более, что эти каналы имеют совершенно неограниченное влияние на мозги до сих пор. Я не знаю, как вот все-таки украинское общество. Юрий, у вас вообще считается влияние телевидения? Вот все-таки раз мы отвечаем на этот вопрос. Оно влиятельно у вас, телевидение? Потому что здесь без ограничений. Здесь, конечно, если человек смотрит вот первые два канала, он находится абсолютно под их влиянием. А вот у вас как с этим?
Да, у нас телевидение тоже имеет достаточно большое влияние на людей, как бы, но так как у нас много разных, и можно на разных каналах многие разные точки зрения услышать, то это, конечно, проще. Но если говорить об интернете, то я думаю, что в России гораздо более жесткая цензура относительно интернет-сайтов с разными другими неправительственными точками зрения. Вот. Того, чего нет до сих пор в Украине, и, к счастью, я думаю, не должно быть в принципе. То есть у нас интернет еще более свободное пространство для высказывания своих мнений, своей точки зрения отстаивания. Поэтому вы можете заходить.
Спасибо. Юрий, мы должны просто завершать нашу программу. Но мы ее закончим на том, что когда в Украине отменили российский канал, трагедия не произошла.